Обличение лжеучения сектантов по Кальниу. Кассета первая. Об отделяющейся от церкви, так учат святые отцы ее. Всякий отделяющийся от церкви, говорит святой Киприан, чужд для нее. Он не потребен ей. Он враг ее. Не имеющий матерью церкви не может иметь отцом своим Бога. Хотя бы сии люди предали себя смерти за исповедание имени Христова. Грех их не омоется и самою кровью. Неизгладимая и тяжкая вина разделения не очищается даже страданиями. Творение Киприана о единстве церкви, часть вторая. Он же еще так учит о церкви. Вне ее нет жизни. Дом Божий один, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Там же часть первая, страница 338. Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа. Страница 173. Святой Кирилл Иерусалимский пишет: «Исповедание веры преподает нам ныне воедину святую соборную церковь, чтобы ты убегал с скверных еретических сборищ, пребывал же всегда в святой соборной церкви, в которой ты и возрожден. И когда приходишь в какой город, не просто спрашивай, где дом Господень, ибо и нечестивые еретики осмеливаются называть домами Господними вертепы свои, и не просто так же, где церковь, но где церковь соборная? Ибо это есть отличительное имя сей святой, общей всем нам Матери, которая есть невеста Господа нашего Иисуса Христа». Творение Кирилла Иерусалимского, огласительное поучение, 18, пункт 26, страница 343. Блаженный Феодорит, епископ Кирский, пишет: «Нам спасение преподается церковью, а кто вне церкви, тот не примет жизни вечной». Творение, часть первая, толкование на книгу Иисуса Новина, страница 273. Блаженный Иероним Стридонский учит: «Следует твердо держаться той церкви, которая, будучи основана апостолами, продолжает свое существование до настоящего дня. Услышишь где-нибудь о таких, которые, считая себя Христовыми, приняли имя не от Господа Иисуса Христа, а от кого-либо другого, как, например, о маркианитах, валентинианах, мантенцах или компитах, знай, что то не церковь Христова, а синагога Антихриста». Третье. Небольшая вставка. Все сегодняшние секты, которые называются как бы не именем человеческим, при самом начале назывались именами человеческими, именами своих основателей. Баптисты назывались пашковскими, пашковцами, редстоковцами. Адвентисты всем были известны от основателя своего Миллера, миллериты, пятидесятники, как варанаевцы, так ныне от Лютера, лютеранцы. «Всяк, отделяющийся от общения с церковью, учит блаженный Августин, хотя бы жизнь его была достойна похвалы, зато одно беззаконие, что отвергся от единения со Христом, не будет иметь жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Письмо 152. Православный христианин: «Возблагодари Бога за то, что ты имеешь великое счастье принадлежать к основанной самим Христом единой истинной церкви, церкви святой, преподающей тебе спасительные учения и омывающей грехи твои во святых ее таинствах. Возблагодари Бога и за то, что Он удостоил тебя быть при жизни и после смерти членом соборной церкви, быть в общении любви и молитвы со тьмами ангелов и святых, имена которых записаны в книге Агнца на небесах. Будь во всем послушен апостольской церкви, помни, что только в ней одной сохраняется от времен апостолов и истинное учение и благодать Святого Духа, ведущая тебя к вечной жизни в обителях Отца Небесного». Об истинном священстве Церкви Христовой. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Ефесянам 4:11. Церковь Христова есть хранительница истинной веры, христианского благочестия и святых таинств, в которых подается верующим благодать Святого Духа для получения вечной жизни. Для научения людей вере и благочестии, особенно для совершения святых таинств и богослужения, и поставлены Христом и Его Святой Церкви особые люди, пастыри ее. Таким образом, Церковь состоит из мирян и пастырей, поставляемых на это высокое и святое служение через таинство священства. Что же такое таинство священства? Таинство священства – это такое священное действие, в котором через епископское молитвенное руковозложение, преемственно идущее от святых апостолов, подается избранному лицу дар Божий, 2 Тимофея 1:6, то есть благодать Святого Духа, Деяния 20:28, дающие ему право и власть учить мирян истинам веры, управлять мирянами в делах веры и священно действовать, то есть совершать для них богослужение и преподавать им спасительные таинства. Новозаветное священство имеет три степени – епископы, пресвитеры и диаконы. Епископ, как преемник всей полноты апостольской власти, совершает все таинства и рукополагает пресвитеров и диаконов. Пресвитер совершает все таинства, кроме рукопровозложения, а диакон только служит пресвитеру при совершении им таинств и богослужения. Истинное и законное священство должно вести свое начало от самих апостолов. Священное рукоположение – непростой знак избрания или полномочия на служение, но через него подается дар Божий, 2 Тимофея 1:6. Подается сам Дух Святой, дающий рукоположенному божественное право пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею. Деяния 20:28. Где нет законного рукоположенного через преемственно идущее от апостолов епископское руковозложение священства, там нет и церкви Христовой, там нет домостроителей тайн Божиих. 1 Коринфянам 4:1. Нет благодати, а следовательно и спасение.
Нет, не нужно в церкви никакого священства, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:14. 7:28-26. Не нужно нам никаких пастырей и ходатаев за нас пред Богом, ибо мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна 2:1 и еще 1 Тимофея 2:5, Евреям 7:24, 25, 9, 15, 12, 24 и Римлянам 8:34.
То верно, что един ходатай и посредник между Богом и всем человечеством, всем миром, есть Христос, Сын Божий, предавший Себя для искупления всех. 1 Тимофея 2:6. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4:12. Почему Он ходатайствует за нас, одесную Бога на небе? Римлянам 8:34. На небе же и Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26. А на земле ходатайствуют перед Богом друг за друга люди, ибо всякая молитва к Богу одного христианина за другого и есть ходатайство. И апостол Яков говорит: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Яков 5:16. Апостол Павел просил христиан молиться за него Богу, чтобы избавиться ему от неверующих в Иудее. Римлянам 15:30. И, получив избавление от близкой смерти, приписывает это молитвенному ходатайству за него перед Богом христиан, когда пишет, что он надеется, что Господь еще его избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. 2 Коринфянам 1:8, 1 Фессалоникийцам 5:25, 2 Фессалоникийцам 3:1, Евреям 13:18. Так, Христос — это единый ходатай за весь мир, а все люди перед ним ходатай друг за друга. Тем более пастыри церкви могут и должны быть ходатаями перед Христом, заверенных их пасторству людей.
Но ведь на земле все христиане равны. Значит, и все священники. Ибо сказано: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2.9 и Откровение 1.6 и 5.10.
И в Ветхом Завете весь Израиль назывался царством священников. «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Исход 19.6. Однако не каждый израильтянин был в буквальном смысле священником, а избирались на священническое служение из среды сынов Израиля немногие лица, взятые из одного лишь колена Левиина. Исход 28 и 29 главы. Если же к священнослужению приступал кто-либо посторонний, не посвященный на это служение, то предавался смерти. Числа 3, 10, 16 и 18, 7. Так и в Новом Завете никто сам собой не приемлет всей чести священства, но призываемый Богом, как и Аарон. Евреям 5.4. Если священников не нужно в церкви, потому что христиане называются священниками, то не нужно и царей, ибо христиане именуются в Писании царями. Откровение 1.6.5.10. А между тем, в той же второй главе первого послания апостол Петр учит: «Бога бойтесь, царя чтите». 2.17. А в пятой главе пишет христианам: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых». 5.1. И апостол Павел учит, что сам Христос поставил иных пастырями и учителями. Ефесянам 4.11. Если каждый сектант есть священник и служитель алтаря, то где же алтарь его? Если он царь на земле, то где же принадлежит ему это царство? Очевидно, христиане называются царями и священниками не в прямом буквальном смысле, а в духовном, как люди, освященные в святых таинствах церкви, как люди, избранные в удел Божий, царствующие над своими грехами и приносящие души и тела свои в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Римлянам 12.1. Приносящие Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, Его благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Евреям 13.15. «Царствовать над грехом, как сказано было Каину: грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним». В Христовой Церкви должно быть и Христово священство, притом священство не приходящее, то есть вечное, как вечная и сама Церковь. «Сей, то есть Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Евреям 7.24.
И все же в церкви не должно быть пастырей и посомых. В ней все равны. В ней нет уже иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3.28.
Здесь говорится не о равенстве в церкви членов и по ее положению, а о безразличии в деле спасения национальности, народности, происхождения и пола. Послание Галатам написано против христиан из иудеев, гордившихся перед христианами из язычников, своим происхождением от самого Авраама. Апостолы говорят, что Царство Небесное открыто для всех, будет ли то иудей или еллин, раб или свободный и тому подобное. Положение же членов церкви в деле учения, священнодействия и управления ею не одинаково. Есть наставники и наставляемые, Евреям 13.7, есть учители и учащиеся, Римлянам 12.7. Есть пастыри и посомые, которые должны повиноваться пастырям. 1 Петра 5.5. В этом отношении есть различия даже между мужским полом и женским. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей, ибо неприлично жене говорить в церкви». 1 Коринфянам 14.34.
Право учительства в вере имеет всякий, а не одни только священники. Ибо сказано: «При всем Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Марка 9:38.
Приведенное место Священное Писание говорит не о даре учительства, а о даре чудес. Оба эти дары ясно различаются в Слове Божьем. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? 1 Коринфянам 12:8 и 29 стих. Очевидно, человек, изгонявший бесов именем Христа, хотя и не ходил с апостолами, но искренне верил в Спасителя и признавал пастырское достоинство его учеников. Стих 40. За что и получил дар чудес, которого наши сектанты, конечно, не имеют, как не имели его и не веровавшие во Христа сыны первосвященника Скевы, которые тоже захотели изгнать злого духа именем Христа. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Деяния 19:13. Кроме того, указанное сектантами место Священного Писания не может говорить о независимости мирян в деле церковного учительства от священников, по той простой причине, что во время происходившего разговора Христа с учениками о человеке, изгонявшем бесов, новозаветнего священства еще и не существовало на земле, так как оно установлено было после воскресения Христа.
Не нужно особых пастырей для научения верующих. Каждый может назидать себя и других. Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. 1 Коринфянам 14:26. Наставляйте друг друга каждый день. Евреям 3:13, Ефесянам 5:18 и Колоссянам 3:16.
В приведенном месте послания к Коринфянам апостол Павел говорит не о церковном учительстве, а об особых чрезвычайных дарах, существовавших лишь на первых порах в Церкви Христовой, о дарах языков, откровения и истолкования пророчеств. Эти дары получали не только святые апостолы, а и некоторые из верующих. Деяния 10:44 и 11:28, 1 Коринфянам 14 глава. Особенно обильно стали проявляться эти дары у коринфских христиан, которые стали злоупотреблять ими, говоря на незнакомых языках к народу или пророчествуя разом по несколько человек, чем производили беспорядок в собраниях. Апостолы говорит, чтобы имеющие чрезвычайные дары пользовались ими к общему назиданию, стих 26, а не к расстройству слушающих. «Ибо в церкви все должно быть благопристойно и чинно». Стих 40. Уже в IV веке, как свидетельствует святой Иоанн Златоуст, указанные дары прекратились в церкви согласно предсказанию апостола Павла. Пророчества прекратятся, и языки умолкнут. 1 Коринфянам 13:8 и 10. Златоуст. Беседа на 1 Коринфянам. «Учит и вразумлять друг друга христиане». Учить и вразумлять, конечно, могут не только во всем согласно с тем, чему и как учат поставленные в церкви пастыри и учители, Ефесянам 4:11. Вот почему святые апостолы и учат о нарочито поставленных в церкви учителях веры, как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, Римлянам 10:13. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители? 1 Коринфянам 12:28. «Братья мои, — учит апостол Яков, — немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Яков 3:1. Таким образом, право учительства в церкви принадлежит не всем ее членам, а избранным, на то поставленным и посланным лицам.
И без епископского рукоположения законным пресвитером может быть тот, кого избрал народ и рукоположила община, как это было при избрании апостола Матфея. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом и Матфея, и помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, который Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Деяние 1:23.
Приведенный пример нисколько не оправдывает самочинное избрание и рукоположение общину из сектантских пресвитеров. Во-первых, избрание Матфея на апостольское служение совершено не мирянами и даже не апостолами, а самим Богом. «Покажи из сих двоих одного, которого ты избрал». Во-вторых, при поставлении Матфея на апостольское служение вовсе не было рукоположения, а был брошен жребий на того, кто уже раньше был избран Христом и поставлен в число 70 апостолов. После жребия он только перечислен из 70 в число 12 апостолов, получив потом в день Пятидесятницы вместе с другими апостолами, видимо, сошедшего на них Святого Духа. Сектантские же пресвитеры в числе 70 апостолов не были. Господь по жребию их не избирал, и, видимо, как в день Пятидесятницы, Деяния 2:3, Святого Духа на них не посылал.
И диаконов избрала и поставила на служение сама община. «Итак, братья, — сказали верующим свои святые апостолы, — выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного верой Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Деяние 6:3.
Относительно избрания первых диаконов, нужно, во-первых, заметить, что община избрала их не по своему желанию и по чину, а по желанию и предложению апостолов. 2 стих. Если бы последние не пожелали и не предложили общине избрать диаконов, то никто их и не избрал бы. Во-вторых, самое рукоположение избранных во диакона совершено было не кем-либо из общины избравших их христиан, а самими апостолами, ибо никто из мирян не имел права даже во диакона рукополагать. «Изберите их, поставим», то есть мы, апостолы, «на эту службу». Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Деяние 6:6. Что же касается высшей степени священства, епископов и пресвитеров, то мы нигде в Писании не видим, чтобы их избирала община, а видим, что их избирали и рукополагали сами апостолы. Деяние 14:23, 1 Тимофея 4:14, 2 Тимофея 1:6. Передавшие потом право избирать и рукополагать пресвитеров епископам, как своим преемникам. 1 Тимофея 5:22, Тит 1:5. Таким образом, самовольное избрание рукоположения сектантом их лжедиаконов и лжепресвитеров не оправдывается Словом Божиим, а осуждается.
Но ведь епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив, учителен, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? 1 Тимофея 3:1, Тита 1:6. Епископы должны быть женатые, а ваши архиереи – монахи.
Слова одной жены муж, конечно, говорят не о том, что у епископа должна быть одна только жена, ибо многоженство вообще в христианстве не допускается. Не означают эти слова и того, что епископ непременно должен быть женатым, ибо и Христос, Матфея 19:12, и сам апостол Павел ставят девство выше брака. Апостол Павел не был женат и говорил: «Желаю, чтобы все люди были, как и я». Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. «Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я». 1 Коринфянам 7:7. «Будучи сам не женатый, ставивший девство выше брака», стих 37. Апостол Павел не мог требовать от епископов, чтобы они непременно были женаты и имели детей. Очевидно, что слова «епископ должен быть одной жены муж» означает то, что епископ может быть только один раз женат, и по смерти жены не должен вступать во второй брак, как и то, что вторично женатый не может быть епископом. Об этом так говорит Тертуллиан. У христиан вменена точнейшая и строжайшая обязанность священникам жениться один только раз. Так что, как мне известно, кто имел двух жен, тот лишался священства. Не можно избрать священники никакого другого, как такого мирянина, который должен быть женат только один раз. Творение Тертуллиана, часть вторая. То есть таких, который был в втором бы браке, а целомудрии.
Мы не признаем ваших пастырей, ибо истинный пастырь должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не убийца, не корыстолюбив, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Тита 1.7 и 1 Тимофея 3.3. А ваши пастыри подвержены всяким порокам.
Несправедливо на основании отдельных случаев огульно приписывать порочность целому сословию людей. Ведь пастыри не с неба нам посылаются, а избираются из подобных нам людей, облеченных плотью, а потому и подверженных грехам. Один Бог без греха. Откровение 15.4, Евреям 4.15. В приведенном месте из послания апостола Павла к Титу изображен идеал, образец пастыря. Но вполне обладать всеми указанными качествами ни один человек не может. Если не в одном, то в другом он будет виновен. Сказано ведь и так: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Матфея 5.48. Или «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках» 1 Петра 1.15. Но кто же из людей может сказать о себе, что он совершен, как Отец Небесный, и свят во всех поступках? Никто, разве только человек самообольщенный. 1 Иоанна 1.8. Во всех людях, следовательно, и в пастырях, мы можем найти тот или иной недостаток. Однако в делах веры мы должны повиноваться и худым пастырям, ибо они носят благодать священства в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не им. 2 Коринфянам 4.7, 3.5. 1 Коринфянам 2.5. Ибо сила Божия совершается и в немощи. 2 Коринфянам 12.9. Иуда был не только предатель, а и вор. Иоанна 12.6. Сам Христос назвал его сыном погибели. Иоанна 17.12. Даже дьяволом. Иоанна 6.70. Однако и он был сопричислен к апостолам и получил жребий служения сего. Деяния 1.7, 25. Как и другие апостолы, Иуда получил право учить, врачевать болезни, совершать великие чудеса. Матфея 10.1, 6, 8. И ему, как и другим апостолам, сказал Христос: «А если кто не примет вас, Иуда, очевидно, и не послушает слов ваших, и слов Иуды, конечно, то, выходя из дома или города того, отрисите прах от ног своих. Истинно говорю вам, отраднее будет в земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Стих 14.15 Иоанна 13.20. Книжники и фарисеи не только противились учению Христа, но преследовали и искали убить его. Но он велел своим ученикам не поступать по делам их, в то же время сказал: «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Матфея 23.3. Первосвященник Каиафа не верил в Спасителя и предал его на смерть. Однако не лишен был дара Божия, в силу которого предсказал, что Христос умрет за людей. Сие же, замечает евангелист, он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Иоанна 11.50. Когда первосвященник Анания приказал бить апостола Павла, он обвинил его в несправедливости и назвал стеною подбеленную. Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Деяния 23.5, Исход 22.28. Из представленных примеров ясно видно, что в делах веры мы должны повиноваться и недостойным пастырям, даже таким, как Анна и Каиафа, даже таким, как Иуда, если только они законно поставлены. Ибо в каждом пастыре мы должны чтить не столько человека, сколько данный ему через рукоположение дар Божий, который может отнять у него только тот, кто дал его, то есть епископ, имеющий один право суда над пресвитером, 1 Тимофея 5:19.
И все-таки мы не признаем ваших священников, ибо сам Христос обличает их за их пороки. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, сами не хотят и перстом двинуть их. Матфея 23:1.
Говорит, что Христос здесь обличает новозаветных священников, это значит обнаружить перед всеми свое невежество. Разве мог Христос обличать за худые дела новозаветных священников, когда во время жизни Христа на земле их еще и не было? Ибо Христово священство появилось только после воскресения Христа, точнее в день Пятидесятницы. Как можно обличать еще не существующего на свете человека? Обличение Христа, изложенное в 23 главе Матфея, не относится не только к новозаветнему, а и ветхозаветнему священству. Ими обличаются миряне, книжники, талмудисты, фарисеи и еретики. Деяния 15:5. Севшие на Моисеевом седалище, то есть самовольно присвоившие себе право учительства, подобно вожакам наших еретиков, сектантов. А учить народ вере священники не только имели право, но и обязаны были. Малахия 2:7, Иезекииля 44:23 и другие.
Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрили одежд своих. Их 5. То есть расширяют карманы для денег и для роскоши носят широкие рукава.
Под хранилищами, разумеется, кожаные коробочки или мешочки, внутри которых находятся кожаные же листки с написанными на них словами закона Моисеева. Первые теперь во время молитвы евреи надевают на лоб, а вторые наматывают на левую руку, согласно ветхому закону. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Второзаконие 6:6, 8:11. Исход 13.9. Под воскрилиями же одежд нужно разуметь те разноцветные шнурки с кистями, которые и теперь евреи носят, пришивая их обыкновенно к жилету на основании слов Моисея. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их». Числа 15:38. Фарисеи, чтобы показать народу, что они люди очень набожные, из тщеславия расширяли привязываемые на лбу и наматываемые на руку хранилище и увеличили длину пришиваемых к краям одежд воскрилий, за что и были обличаемы Христом. Сектантам нужно помнить, что и сам Христос носил длинную одежду, называвшуюся хитон. Иоанна 19:23. Смотри, Исход 28:4.
Сказано еще: «Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, Учитель»» Стих 6-7.
У евреев во время пира, званого обеда или вечери, участники трапезы не сидели, как у нас, а возлежали за столом, то есть ели полулежа. Смотри, Матфея 9:10, 14:9, Лука 22:14. Как возлежал Христос во время Тайной вечери с апостолами. Когда же настал вечер, Он возлег с учениками Своими, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Матфея 26:20. Наши же священники за трапезой сидят, а не возлежат, а в синагогах не председают, ибо туда им нечего ходить и нечего им там делать.
Христос же учит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Стихи 8-10. «А вы, вопреки словам Христа, называете своих священников учителями, отцами и наставниками».
Святые апостолы бесконечно лучше понимали и исполняли учение Христа, чем наши сектанты. Однако мы видим, что они себя и других называют учителями. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители? 1 Коринфянам 12:28-29, Ефесянам 4:11. По данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывая в служении. Учитель ли в учении? Римлянам 12:6. Братья мои, немногие делайтесь учителями. Яков 3:1. Я поставлен проповедником и апостолов, и учителем язычников. 2 Тимофея 1:11. И Тимофею 1:2-7. Святые апостолы называли других и себя отцами. Авраам есть отец всем нам. Римлянам 4:16. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Колоссянам 3:21. Но он, Стефан, сказал: мужи, братья и отцы, послушайте. Деяния 7:2. Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. 1 Иоанна 2:1 и еще 2:18. Галатам 4:19. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 1 Коринфянам 4:15. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. 1 Иоанна 2:12. Называли святые апостолы других и наставниками. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евреям 13:7. Поминуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали сие с радостью, а не с воздыханием, ибо это для вас не полезно. Называя себя и других учителями, отцами и наставниками, святые апостолы не могли противоречить Христу. Очевидно, что Христос запрещает здесь называться упомянутыми именами по тщеславии и гордости, которые так были свойственны книжникам и фарисеям. Наши же пастыри справедливо называются учителями, ибо учат народ вере Христовой. Называются отцами, ибо духовно рождают детей благовествованием и благодати Святого Духа в совершаемых ими святых таинствах. Именуются наставниками, ибо наставляют верующих на добрые дела. Вообще, повторяем, вся обличительная речь Христа, изложенная в 23 главе Матфея, не может относиться не только к новозаветним священникам, которых тогда еще и не было, но и к ветхозаветним, что подтверждается хотя бы следующими словами Христа. «Горе вам, книжники и фарисеи, что даете десятину смята, аниса и тмина, и оставляете важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Стих 23. Из Священного Писания известно, что ветхозаветные священники никогда и никому не давали десятой части дохода от своих произведений, а напротив, сами получали десятину всего от народа. Ибо получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Евреям 7:5, Второзаконие 12:18, 18:1. Ясно, что обличение Христа в его речи к фарисеям и книжникам относились не к священникам, а к мирянам, подобно нашим сектантам, незаконно присвоившим себе власть учительства.
Христос запретил апостолам брать что-либо за труды, а ваши пастыри учат, совершают требы и даже таинства только за плату. Так, посылая апостолов на проповедь, Христос сказал им: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром и давайте». Матфея 10:8.
Прежде всего нужно заметить, что сам Христос и апостолы, оставившие все, чтобы последовать за ним, Матфея 19:27, питались и содержались насчет уверовавших во Христа, которые служили ему имением своим, Лука 8:2. Иуда имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали, уверовавшие в него для содержания Христа и его учеников, Иоанна 12:6, 13:29. Слова «Христа даром получили, даром давайте» говорят не о даровом совершенно труде апостолов, которые будто не должны были брать ничего у верующих для своих нужд, а говорят о том, что апостолы, получив даром дар чудес и исцелений, должны совершать их даром, а не за плату, как в том, например, случае, когда хотел приобрести эту власть за деньги Симон Волх, чтобы тот, на кого он возложит руки, получал Духа Святого. Деяния 8:18-24, Марка 1:44, Левитам 14:13, Матфея 23:23.
Но ведь сказано: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Стихи 9-10 и Лука 10:4.
Почему Христос запретил ученикам брать с собой в дорогу золото, лишнюю одежду, обувь и прочее? Это очень просто понять. Потому что трудящийся достоин пропитания. Поэтому Спаситель говорит далее апостолам: «В доме же том, куда они придут с проповедью, оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труд свой». Лука 10:7 и 1 Тимофея 5:18. Таким образом, апостолы не даром трудились, а получали все необходимое от тех, кому проповедовали Евангелие. Впоследствии, перед своими страданиями, Спаситель, предсказывая апостолам великие затруднения и лишения во время будущей их проповеди, сказал им иное: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду и купи меч». Лука 22:35.
Апостолы за свой труд не брали ничего, а трудились даром. Вот апостол Павел свидетельствует: «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас». 2 Коринфянам 12:14. И далее: «Мы ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». 2 Фессалоникийцам 3:8 и 1 Фессалоникийцам 2:9.
Нет никакого сомнения, что какие-нибудь особые причины, например, бедность или нарекания фессалоникийцев и коринфян, побудили апостола Павла ничем не пользоваться от них для своих нужд, дабы не поставить какой-либо преграды благовествованию Христову среди них. 1 Коринфянам 9:12. Но, проповедуя в других церквах, он не только жил на их средства, но получал от них во время, например, проповеди фессалоникийцев и коринфян все необходимое даже с излишком. «Я весьма обрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас. Вы в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужды. Я получил все и избыточествую». Филиппийцам 4:10. А коринфянам апостол Павел пишет: «Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполняли братья, пришедшие из Македонии». 2 Коринфянам 11:8.
Но ведь и сами апостолы запретили пастырям брать за труды от верующих. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». 1 Петра 5:2.
Здесь вовсе нет запрещения пастырям брать вознаграждение за труды свои от посомых, а запрещается только гнусная корысть, то есть вымогательство из-за любостяжания. Порок, осуждаемый Словом Божиим во всяком христианине, а не только в пастыре. Титу 1:11, 1 Фессалоникийцам 4:6.
«Ваши священники носят длинную одежду, а Христос предостерегал учеников своих. Берегитесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах». Марка 12:38.
Если бы здесь обличались священники за ношение длинных одежд, то так было бы и сказано: «Берегитесь священников, ходящих в длинных одеждах». А то речь идет о книжниках и еретиках-фарисеях, носивших из тщеславия длинные одежды. Всякому известно, что наши пастыри носят неудобные для них длинные одежды не по тщеславию, а потому что такая для них установлена форма в России. За границей русские священники носят и короткую одежду. И длинную одежду носят и многие великороссы, казахи, а зимой почти все русские люди, в том числе и сектанты. Неужели поэтому их всех нужно беречься? Дело не в одежде человека, а в душе его. Заметим, наконец, что длинную одежду носили пророки, какова, например, была Милотилия, а потом Елисея. 4 Царств 2.8. Сам Христос носил длинную одежду, так называемый хитон, и за обладание которым воины подняли спор при кресте, Иоанна 19.23.
Ваши священники носят длинные волосы, а некоторые молятся с покрытыми головами, в то время как апостол Павел учит: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает главу свою. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» 1 Коринфянам 11.4, 7.14.
Из внимательного чтения всей 11 главы 1 послания к Коринфянам видно, что запрещение молиться с покрытой головой и носить длинные волосы относится не к пастырям церкви, а к мирянам. В Коринфской церкви вошло в обычай, что женщины, как у язычников, при их молениях начали являться церковные собрания с открытыми головами, а мужчины с покрытыми, как у язычников и иудеев. Святой апостол, желая уничтожить языческо-иудейские обычаи, предлагает мужчинам молиться с открытыми, а женщинам с покрытыми головами. О священнике же здесь не говорится ни слова, ибо по закону, установленному самим Богом, ветхозаветные первосвященники и священники молились в кидарах, тоже что митры, и в головных повязках, Исход 28.4.40, для славы и благолепия, Левитам 8.9.13. Пророк Захария возложил золотой венец на голову великого Иерея, Иисуса, сына Иосидекова, Захария 6.11. И даже на небе святой Иоанн видел старцев, славящих Господа, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Откровение 4.4. Что касается ношения священниками длинных волос, то об этом прочитаем из журнала «Воскресный день» за 1916 год, номер 21, страница 263, начало выдержки. «Многовековая христианская практика и многочисленные письменные памятники единогласно свидетельствуют, что в древней христианской церкви существовал противоположный современному обычаю, а именно, духовенство стригло волосы. Еще апостол Павел в первом послании к Коринфянам, рассуждая о том, как должны стоять женщины в храме, пишет: «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь». Уже на основании этих слов апостола мы должны заключить, что в первом веке христианства все мужчины, не исключая и духовенство, должны были стричь волосы. И действительно, история вполне подтверждает это заключение. Святой Василий Великий, по свидетельству древнего историка Ульпия Римлянина, имел волосы на голове подстриженные. В знаменитом Константинопольском храме Святой Софии, построенном Юстинианом в VI веке, Святой Григорий Богослов и Дионисий Ареопагит на мозаиках изображены остриженными, а на иконах и в рукописных сочинениях в IX-XI веках святители изображали постриженными. А потому, безусловно, прав профессор Голубинский, когда говорит, что в древнее время архиереи и священники, вообще все члены клира или причта, носили подстриженные волосы, что подтверждает и сохранившиеся памятники древней иконографии, и не только древние, но даже и поздней, и не только поздней, но даже и настоящего времени. История Русской Церкви, том 1, часть 1, страница 579. Но в древней церкви клир и духовенство не просто стригли волосы, а только подстригали и выстригали их на известных местах, на определенных. Делалось это, как описывает профессор Голубинский, так. Во-первых, священники подстригали свои волосы в кружок, совершенно так, как в настоящее время подстригают их наши крестьяне, только значительно выше, и при этом еще так, что волосы, находящиеся над лбом, не зачесывали на стороны, но оставляли их без так называемого пробора висеть на этом последнем. Во-вторых, они гладко выстригали кругловидным образом большую часть головы, оставляя ниже этой выстрижки подстриженных волос пальца на 2,5, так что из этих волос образовывался вокруг головы выстрижки как бы обруч или венец, отчего и выстрижка называлась Стефанос, венец, там же страница 578. О таком способе стрижки волос священнослужителями можно находить указания даже у святых отцов. Так блаженный Августин свидетельствует, что Священнослужители волосы на голове подстригают в круг, а на темени несколько выстригают по древнему обычаю. Блаженный Иероним, толкуя пророка Иезекииля, говорит: «Мы не должны отращивать слишком волос, подобно диким и воинственным народам, а иметь благообразный вид священников. Не должны стричь голову догола, или так, чтобы казаться обритыми, но отращивать волосы столько, чтобы закрыть кожу». Греческий обычай стричь волосы перешел затем и в русскую церковь. Таким образом, несомненно, что на первых порах христианства в русской церкви обычай подстригать волосы духовенством был общепринят и, можно сказать, обязателен. При патриархе Никоне выстрижение гуменцов, несомненно, еще было, что видно из напечатанной при нем скрижали. В то время гуменцо священникам простригалось, за что брали даже деньги по гривне с плеши, а эти деньги известны были под названием «простригальных». Таким образом, вполне и окончательно нестрижение волос вытеснило древние обычаи подстригать и выстригать гуменцо только к концу XIX века. В настоящее время гуменцо имеют старообрядческие священники. Католическое духовенство, хотя стрижет наголо, но маковку тоже особо выбривает, что называется у них танзурой. Таким образом, обычаи современного духовенства не стричь волосы по посвящении появился в России сравнительно недавно.
Мы не признаем ваших священников, ибо они такие, которые молитвы, жертвы и служение Богу не угодны. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Евреям 8:4.
Нужно читать 5 стих приводимого места до конца. Тогда будет понятно, что слова «здесь такие священники» относятся не к нашим новозаветним священникам, а к ветхозаветним, которые служили и приносили дары по закону, то есть по закону Моисееву, и которые дары, то есть служат образы и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к свершению скинии. «Смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе» — Исход 25:40. Известно, какие дары приносили ветхозаветные священники по закону Моисееву — жертвы тельцов, козлов и тому подобным. Чего наши священники не приносят Богу, ибо они служат и приносят духовную жертву тела и крови Христовых по закону Христа и апостолов. Лука 22:19, 1 Коринфянам 11:24 — для прощения грехов, Матфея 26:28. И жизни вечной. Иоанна 6:51.
Из Священного Писания видно, что степеней священства только две. Пресвитеры, которые назывались еще епископами, и диаконы. А вы придумали еще особую третью степень епископов или архиереев. Так мы читаем. Из Милета же, послав Эфес, он, апостол Павел, призвав пресвитеров церкви, сказал им: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, по-гречески и славянски епископами, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяния 20:17 и 28. Филиппийцам 1:1, Тимофея 3:1-2:8.
Из приведенного места книги Деяний видно только то, что во время апостолов епископы и пресвитеры носили одни и те же общие названия. И в наше время епископы, пресвитеры и даже диаконы носят одно название, например, священнослужитель. Но это вовсе не значит, что в нашей церкви нет различия между властью епископа, пресвитера и диакона. Одно архиерей, другое пресвитер и третий диакон. Священное Писание учит: «Без всякого прикословия меньший благословляется большим, старшим». Евреям 7:7. Следовательно, и пресвитерство не может даваться пресвитерам, а лицом высшим, епископом. Каковыми еще при жизни апостола Павла были, например, Тит и Тимофей, которые как епископы имели право через руковозложение поставлять пресвитеров. «Для того я оставил тебя в Крите», — пишет апостол Павел Титу, «чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». 1.5, 1 Тимофея 5.22. Сами же епископы, как не имеющие высшего над собой сана, поставлялись собором епископов. «Не роди», — пишет апостол Павел епископу Тимофею, «о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. 1 Тимофея 4:14, то есть епископов. Как толкует это место святые отцы церкви, святой Иоанн Златоуст, Феофилакт и Экумений. Так об этом учат и правила святых апостолов. Епископа да поставляет 2 или 3 епископа, правило первое. Пресвитеры и диаконы и прочих причетников да поставляет 1 епископ, правило второе. О 3, а не больше или меньше степенях священства, ясно учили ученики святых апостолов и первые их преемники, святые отцы и учители церкви. Обращенный апостолом Павлом Дионисий Ареопагит, Деяния 17:4, святой Климент, преемник апостола Петра, святой Игнатий и ученик Иоанна Богослова и другие, о чем будет сказано ниже.
Высшая власть в церкви принадлежала пресвитерам, а не каким-то особенным, высшим их епископам. Так мы читаем: «В ожидании повсеместного голода, предсказанного пророком Агавом, ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Деяния 11:27.
Приводимое здесь место сектантами из той же книги Деяний ясно обличает их заблуждение. Ибо антиохийцы не послали собранное подаяние прямо пресвитерам, а вручили его апостолам Павлу и Варнаве, которые, как епископы, по своему усмотрению распределяли пособие между пресвитерами Иудеи. Не пресвитеры распоряжались церковным имуществом и пособиями, а те, кто устанавливали и самые сборы церковные, то есть святые апостолы. Касательно же сбора для святых, поступайте так, пишет апостол Павел Коринфянам, как я установил в церквах галатийских. 1 Коринфянам 16:1. Самый суд над пресвитерами, как и право награждать их, принадлежал тем, кто их рукополагал, то есть епископам. Обвинение на пресвитера не иначе принимая, как при 2 или 3 свидетелях. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.
Может ли быть церковь Христова без священства?
Нет, не может. Ибо Христос основал церковь со священством, а не без него. Он поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ефесянам 4.11, 1 Коринфянам 12.28. О новозаветном священстве Церкви Христовой было предсказано еще пророком Исаии 66, 18-21. Христиане без пастыря, что стадо без пастуха, где нет законно рукоположенного священства, там нет и Церкви Христовой, нет, следовательно, и спасения.
Всякий ли кто захочет или кого изберет народ, может уже быть священником и нести его службу?
Нет. Никто сам собой не приемлет всей чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Евреям 5:4.
Как же были призваны и поставлены Аарон и все ветхозаветное священство?
Так. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». Аарона и Надава, Авиуда, Элиазара и Фомара, сынов Аароновых. «И сделай священные одежды брату твоему для славы и благолепия, для посвящения его, чтобы он был священником мне». Вот одежды, которые они должны сделать. Наперсник, ефод, это короткая одежда, верхняя риза, хитон, это долгая нижняя одежда, стяжной, кидар, головное украшение, и пояс. «Сделай сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай мира для священного помазания. Помажь Аарона и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте сами себе подобного ему. Оно — святыня. Святыней должно быть и для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Исход 28:1-4, 40:41, 30:23-33, 40:12-16.
Какими правами пользовалось ветхозаветное священство, которыми не могли пользоваться миряне?
Во-первых, правом учить народ истинам веры. «И сказал Господь Аарону, это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Левитам 10:9, Иезекииля 44:23. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Малахия 2:7. «Левиты слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». Второзаконие 33:9. Во-вторых, священнодействовать это право принадлежало только им. «В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня, потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его». Второзаконие 10:8. «И ты, и сыны твои с тобой, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти». Числа 18:1-7, 21:23, 3:10. В-третьих, правом благословлять народ словами и руками. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословил их». Числа 6:23-27. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, совершив жертву за грех всесожжения и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу». Левит 9:22, Сирахов 36:18, 50:22, 1 Царств 9:13, 2 Паралипоменон 30:27. Отсюда видно, что через священническое благословение благословляет сам Бог. «Благословляйте, и я, Господь, благословлю их».
Чем же наказывал Господь евреев, незаконно и самовольно присваивавших себе власть и служение священников?
Тяжкими болезнями и смертью. Так царь Озия, когда сделался силен, и возгордело сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Симеам на алтаре кадильном. Проказа явилась на челе его, перед лицом священников, в доме Господнем у алтаря кадильного. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. 2 Паралипоменон 26:16-21. Смерти наказан был Иоза за то только, что прикоснулся рукою к ковчегу Божью, касаться которого имели право только священники, числа 3:10. Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. 2 Царств 6:6. Возмутившийся против Моисея Аарона и присвоившего себе самовольно священническое служение Корей, Дафан, Аверон, по суду Божию были поглощены землей живыми, а 250 сообщников их сожжены огнем, вышедшим от Господа. Числа 16 глава.
От кого же получалось содержание ветхозаветное священство и какое?
От народа. Священникам и левитам прежде всего принадлежала часть мяса, приносимой в жертву волов и овец. та же начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец, отдавай ему колену левиину. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил и благословлял во имя Господа сам и сыны его во все дни». Второзаконие 18.1.5, Левит 7.8.10, 31.32. Ветхозаветное священство получало от народа десятую часть всех его доходов, как это мы уже видели, Евреям 7.5, Второзаконие 14.22. Кроме того, священникам была отведена в достаточном количестве земля, Иезекииля 45.3, а для левитов целые города для жительства с предместьями, для скота их и для других выгод их, Иисуса Новина 14.4. «Повели сынам Израилем, чтобы они из удела владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их, и для всех житейских потребностей их». Число 35.1. Итак, ветхозаветное священство избиралось от среды сынов Израилевых. Избранные на священное служение посвящались на него через миропомазание, особо составленным святым миром, облекались в особые священные одежды для славы и благолепия, получали право учить, священнодействовать и благословлять народ. От него же за свое служение получали все необходимое содержание, десятую часть его доходов и землю. Таковы были избрание, посвящение, права и содержание священства в Ветхом Завете.
А в Новом Завете всякий ли желающий или избранный народом может совершать священническое служение?
Нет, не всякий, а только избранный и поставленный на это служение самим Богом через преемственное от апостолов епископское возложение рук, сообщающее рукоположенному дар Святого Духа, дающего ему право учить народ вере Христовой, священнодействовать и управлять народом в делах веры. Оттого апостол Павел учит, что никто сам собой не приемлет всей чести, но призываемый Богом. Евреям 5.4. Как Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Евреям 5.5. Ибо говорит Христос: «Я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Иоанна 8.42. Так и апостолы, первые священнослужители и священноначальники Христовой Церкви, не сами присвоили себе апостольское служение, и не народ избрал и уполномочил их на него, а сам Христос. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему и поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Марка 3.13, Лука 6.13. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Иоанна 15.16. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Иоанна 20.21. Апостол Павел говорит о своем избрании: «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». 1 Тимофея 1.1. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Галатам 1.1.
Какие же Христос дал апостолам особые, только им принадлежащие права?
Во-первых, право учить. «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Матфея 10.6. Марка 3.13. «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Матфея 28.19. Во-вторых, священно действовать, то есть совершать богослужение, особенно святые таинства, как то крещение. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 28.19. «Причащение, и взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Лука 22.19. «Исповедь и отпущение грехов. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18.18. «Мир вам! «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Иоанна 20:21. Многие же из уверовавших приходили к апостолам, исповедуя и открывая дела свои. Деяния 19:17. Рукоположение во диаконы, пресвитеры и епископы. Так, их, избранных во диаконы, поставили пред апостолами, и сии, то есть апостолы, помолившись, возложили на них руки. Деяния 6:6. Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они, апостолы, помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Деяния 14:23. Епископу Тимофею апостол Павел пишет: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». 2 Тимофея 1:6. Святые апостолы получили право совершать вообще все таинства. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. 1 Коринфянам 4:1. В-третьих, управлять народом в делах веры. «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающиеся вас, меня отвергаются». Лука 10:16. Святые апостолы пользовались данной им властью управлять верующими, будучи всегда готовы наказать всякое непослушание. 2 Коринфянам 10:6. «Я предварял», — пишет Коринфянам апостол Павел, «и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствую, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Для того я пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению». 2 Коринфянам 13:2-10. Отлучение апостолом Павлом коринфского кровосмесника и обратное принятие его в церковь. 1 Коринфянам 5:3, 2 Коринфянам 2:1-10. А также наказание смертью за вероломный обман Анании и Сапфиры апостолом Петром. Деяния 5:1-10. Наглядно показывает власть апостолов над всеми верующими.
Откуда же получали содержание апостолы и апостолы за свои труды?
Мы уже видели откуда. От верующих. Лука 8:2-3, 10:7. 2 Коринфянам 11:8-9. Филиппийцам 4:10-18. Галатам 6:6. 1 Коринфянам 9:7-14.
Кто законные преемники апостольской власти?
Законные преемники апостольской власти — это епископы Церкви Христовой. Поэтому, где нет законных епископов, там нет и церкви, как, например, у сектантов.
Как апостолы поставляли на епископское служение?
Через возложение рук, которое заменило собой ветхозаветнее миропомазание, поставляемых на священническое служение. «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». 2 Тимофея 1:6. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 1 Тимофея 4:4. Самое страшное наказание, о котором описывается на страницах Библии, это наказание над Дафаном, Авероном и Кореем. Числа 16 глава. «Вместе с телом и душою земля поглотила все их скопище». Последующие стихи этой 16 главы 4 книги Моисеевой числа показывают, что когда их последователи стали роптать на законных священнослужителей Моисея и Аарона, то Господь поразил из них сразу же больше 10 тысяч. Настолько велик и страшен грех отделения от церкви.
Какое значение имеет апостольское рукоположение?
В нем подается дарование или дар Божий. Через апостольское рукоположение сам Дух Святой поставляет рукополагаемого в священную должность. Так, призвав пресвитеров Ефесской церкви, апостол Павел сказал им: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею». Деяния 20:28. Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Деяния 8:18-23.
Какие особенные права принадлежат епископам?
Право рукополагать пресвитеров и диаконов, право судить и награждать их. «Для того я оставил тебя в Крите», — пишет апостол Павел епископу Титу, «чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказал». Титу 1:5. «Рук», — пишет апостол Павел епископу Тимофею, «ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником чужих грехов». 1 Тимофею 5:22. «Потому что Иоанн Златоуст грозно предупреждает архиереев, епископов, что епископ будет отвечать за все, что натворят рукоположенные им. Из последнего места Священного Писания ясно видно, что не народ избирал и поставлял пресвитеров и диаконов, а епископ. Иначе при неудачном избрании пресвитера или диакона он не был бы и ответственен, не был бы участником в чужих грехах. Таким участником был бы избравший их народ. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, бы Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей. 1 Тимофея 5:17. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. 1 Тимофея 5:19. Церковный обычай первохристианской церкви был таков, что люди, зная всех, кто находился вместе с ними в одной церкви, как правило, избирали достойного, и его архиерей должен был проверить и рукоположить.
Какие общие права принадлежат епископам, а через них и пресвитерам церкви?
Во-первых, право учить истинам веры. Епископ должен быть держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.
Титу 1:9.
«Проповедуй слово», — пишет епископу Тимофею апостол Павел, «настой во время и не во время, обличая, запрещая, вещевая, со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофея 4:2. Достойным начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1 Тимофея 5:17. Во-вторых, право священно действовать, то есть совершать богослужение, особенно святые таинства, в которых подается спасающая благодать Божия. Он поставил иных пастырями и учителями к совершению святых на дела служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4:11. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Иаков 5:14. В-третьих, право управлять людьми в делах веры, обличая их со всякой властью. Титу 2:15. Как начальствующие, 1 Тимофея 5:17, наставники, которых они должны уважать и почитать их преимущественно с любовью за дело их. 1 Фессалоникийцам 5:12. Сие, чтобы христиане жили благочестиво. Говори, пишет апостол Павел епископу Титу, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. 2:15. А епископу Тимофею пишет, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофею 4:2. Младшие, повинуйтесь пастырям, говорит апостол Петр. 1 Петра 5:5. Повинуйтесь, учит апостол Павел, наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали сие с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Евреям 3:17. Как рождающие людей в духовную жизнь, учащие их истинной вере и наставляющие их на истинный путь жизни, наши пастыри именуются отцами. Иоанна 2:1, 2:18, Галатам 4:19. 1 Коринфянам 4:15, учителями, 1 Коринфянам 12:28, Ефесянам 4:11, Римлянам 12:6, Иакова 3:1, и наставниками, 1 Коринфянам 4:15, Евреям 13:7 и 17 стих.
От кого должно получать содержание новозаветное священство?
От верующих членов церкви, от которых получали содержание Христос и апостолы. Лука 8:23, Иоанн 12:6, 13:29. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? «Кто, пася стада, не ест молока от стада? Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». 1 Коринфян 9.7, 13.14. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Галатам 6.6.
В современной православной церкви содержание священнослужителей обеспечивается торговлей нечистыми свечами и требами. Правильно ли такое положение?
Это может быть самое позорное, что встречает вновь приходящие ныне в православную церковь. Святой Николай Японский Касаткин говорит, что не было, нет и не должно быть иного способа добычи денег на содержание священнослужителей и храмов, как добровольное пожертвование. И нет даже намека на то, чтобы в церкви была торговля, а есть даже совершенно напротив. Единственный пример, когда кратчайший, любвеобильный Господь бил и изгонял из храмов одновременно и продающих, и покупающих. Всякое событие, которое хотя бы однажды запечатлено на страницах Библии и более ни разу не повторяющееся, оно несет на себе след того же наказания, проклятия или благословения. Так, например, грех Симона. Он запечатлен только однажды, когда Симон подумал приобрести за деньги дар Святого Духа. С тех пор этот грех стал называться грехом Симонии. Так и здесь. Всякий храм, в котором находится хотя бы одна торговая точка, где продают, что бы то ни было, есть дом торговли. Как выразился один человек, что в храмах сегодня часто стоит несколько алтарей. Алтарь живому Богу, в котором священно действует Христов служитель, и алтарь мамоне, то есть дьяволу, где происходит торговля в кассах и в регистратуре. Люди за деньги мыслят получить дар Божий. И самое главное, нарушается порядок, совершается беззаконное торжище. Приходящие неверующие толпами пробираются и для самоуспокоения совести за несколько рублей пытаются приобрести в кавычках Царство Небесное. Мы должны помнить слова Иисуса Христа, который сказал, если праведность наша не превысит праведности, не превзойдет их праведности, книжников и фарисеев, мы не увидим Царствие Божие. Если евреи жертвовали десятину, а такие праведники, как Тавид, 3 десятины, то христианин должен жертвовать больше и добровольно. Но здесь получается так, что подписывая принятые церковью указы о правах священнослужителей, о правах церкви, то один из пунктов гласит так, что церковь не имеет права на благотворительность, то есть из тех денег, какие она имеет, уделять нуждающимся. Выдержка из журнала «Кормчи» за 1895 год, номер 22, страница 298. «О церковных свечах, деревянном масле и ладане. Голос пастыря. Некогда Господь сказал через Моисея израильтянам, все, что имеет порок на себе, не приносит Господу. То есть никакого животного, на котором есть порок, не приносите в жертву Господу». Левитам 22.20. У нас, православных христиан, есть благочестивые обычаи в храмах и в домах перед святыми иконами возжигать восковые свечи и елей, или так называемое деревянное масло, и возжигать при молитвословиях для курения ладан. Что значит этот обычай? Это значит, что мы приносим Господу Богу жертвы. Свечи, масло и ладан были жертвованы Богу и в ветхозаветнее время, и в скинии, и в храме. А если так, то каковы же должны быть эти жертвы? Господь в ветхозаветнее время через Моисея прямо сказывал израильтянам, «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите Господу. Все, что имеет на себе порок, да не приносится Господу». И ветхозаветные люди очень строго смотрели на качество жертвы. Так Авель принес лучшую овцу из своего стада, и Господь принял его жертву. Ной, по выходе из ковчега, принес жертву из чистых животных, и Господь сказал ему, что больше потопа не будет, и в знак этого дал радугу. Святой царь Соломон, приступая к устройству храма, принес 1000 жертв, и без сомнения лучших. так как через то он приобрел особенное благоволение Божие. Но все эти ветхозаветные кровавые жертвы прообразовали Сына Божия, непорочного, чистейшего Агнца, принесшего себя на Голгофе в жертву Богу Отцу за грехи всех людей. Вместо ветхозаветных кровавых жертв мы теперь приносим по установлению самого Господа Иисуса Христа для литургии самый чистый пшеничный хлеб, просфоры и самое чистое красное вино. После этого не таковы ли же должны быть и прочие новозаветные бескровные жертвы Богу? Каковы? Свечи, масло и ладан. Если в ветхозаветное время приносили в жертву животных чистых, то, несомненно, таковые же чистые приносимы были тогда и свечи, и елей, и ладан. Поистине, они и должны быть чистыми. Но, к крайнему сожалению, у нас не всегда бывает таковыми. Свечи из чистого воска, масла и ладана, без примеси, в настоящее время редкость. Обыкновенно приносятся в церковь большей частью свечи, выделанные с примеси минерального и растительного воска, а для тяжести с примеси мела, глины, муки и многих других веществ, цирозина, от которого першит в горле. К деревянному маслу примешивается всякого рода масло и даже керосин, а к ладану низкие смолы и пудра. Таковой преступной подделкой и, к крайнему сожалению, кроме евреев, занимаются некоторые из христиан. И вот эти поддельные свечи, ладан и масло смердят, трещат и коптят, отчего темнеет иконостас, портится живопись и делается кружение в голове у самих молящихся. Такие предметы для нас самих неприятные и вредные. Могут ли быть угодны Богу, требующему жертвы без порока? Не грешно ли христианам, видав больше наживы, примешать к свечам ладану и маслу разные непотребные вещества, когда эти предметы в религиозном отношении у нас сделали самыми священными необходимыми? Всякие примеси к воску, маслу, ладану лишают их тех свойств, которые должны бы служить выражением наших внутренних святых чувств. Например, только воск. Воск, говорит святой Дмитрий Солунский, как вещество самое чистое, может означать чистоту нашу и искренность приношения. Только воск, как вещество мягкое и удобо сжигаемое, может означать наше послушание и готовность покаяться в нашей греховной жизни. Только воск, собираемый из святого благоухающих, может означать благодать Святого Духа. Дьячков, 7.3, страница 292. Теперь ясно, что свеча, сделанная не из одного чистого воска, не есть церковная свеча. Это жертва порочная, а таковая, по глаголу Божию, не только не может приносящему его приобресть благоволение Божие, но скорее гнев Божий. Вот почему пастыри церкви, по примеру ветхозаветных священников, бдительно следивших за качественным достоинством жертвы, и ныне стараются изгнать из храмов Божьих свечи, масло и ладан с примесью чего-нибудь непотребного. Они боятся, чтобы им самим не подвергнуться укору, который Господь сделал израильтянам через пророка Малахию за принесение к святому жертвеннику недостойных жертв. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и когда приносите слепое, хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю, будет ли он доволен тобой, благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Малахия 1.7.8. В истории о чудотворной иконе Богоматери, называемой Скоропослушница, повествуется. Трапезарь Нил хаживал ночью мимо этой иконы с зажженной лучиной. И вот однажды он, проходя мимо этой иконы с таким факелом, вдруг услышал следующие слова. «На будущее время не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти моего образа». Нил мало обратил внимания на эти слова и опять ходил мимо иконы с такой же лучиной. Но вдруг он снова услышал следующие слова. «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить мой образ?» Затем Нил тотчас же ослеп. Вот как наказан был трапезарь Нил за свою беспечность, невнимание предостерегавшему его глазу Божьей Матери и непослушание, наказан был за свою слепоту духовную, слепотой телесной. Не большего ли наказания заслуживают те, которые не внемлют глаголу самого Бога, глаголовшего через Моисея? Господь запретил приносить ему жертвы нечистые, и некоторые, по неразумию, в видах экономии, все-таки продолжают приносить, приобретать жертвенные предметы, свечи, ладан и масло, нечистые, но по более дешевой цене, не вникая в причины дешевой цены их. Отсюда выходят, что такие жертвователи иногда для своей пищи и одежды выбирают лучшие предметы, а Богу жертвуют то, что им обходится подешевле. Как всех экономистов должна устыдить та евангельская вдовица, которая не пожалела принести в жертву Богу и последнюю лепту, составлявшую дневное пропитание ее? Да, много грешат те, которые в видах неразумной экономии покупают нечистые свечи, ладан и масло, гонясь только за дешевизной и не обращая внимания на качественное их достоинство. Но еще более грешат те, которые в видах больше наживы, занимаются смешением этих предметов с предметами непотребными, вполне сознавая назначение восковых свеч, ладана и масла, служить при церковном употреблении жертвой Богу. Они грешат сами, вводят в грех и других, соблазняя дешевизною и забывая грозное прещение Божие. Горе человеку тому, через которого приходит соблазн. Эти корыстолюбцы все жаждут большего и большего обогащения, а между тем забывают одну притчу, изреченную Господом. «Безумец, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты приобрел?» По тону изречения видно, что и наследникам таковых не приведется воспользоваться злым приобретением. «Убойтесь же грозящего вам гнева, корыстолюбцы! Мы же, братья, постараемся, как бы нам не прогневать Господа Бога, Его Пречистую Матерь и всех святых угодников Божьих своими недостойными жертвами. Постараемся употреблять на эти жертвы чистые елеи, ладаны, свечи из чистого воска. Пусть они будут и дороже, чтобы таковыми достойными святости Божьей жертвами приобрести благоволение Божие». Конец выдержки.